Сильвестр требовал, чтобы дело было обсуждено на соборе. В начале 1554 года собор был созван, и дело решено в пользу Сильвестра. На Висковатого наложена епитимья за то, что о святых иконах сомнения имел и вопил, возмущал народ, православных христиан. За то, что нарушил правила VI Вселенского собора, запрещающие простым людям принимать на себя учительский сан. Митрополит, между прочим, говорил Висковатому: «Ты стал на еретиков, а теперь говоришь и мудрствуешь не гораздо о святых иконах. Не попадись и сам в еретики. Знал бы ты свои дела, которые на тебе положены, не разроняй списков». Но собор был созван не по одному этому делу. Пиша к митрополиту жалобу на Сильвестра относительно икон, Висковатый писал: «Башкин с Артемием и Семеном в совете, а поп Семен, Башкину отец духовный, и дела их хвалит». Хотя здесь не было упомянуто имени Сильвестра, однако последний счел за нужное отклонить от себя всякое подозрение и писал к митрополиту: «Священник Семен Благовещенского собора сказывал мне про Матюшу Башкина в Петров пост на заутрене. Пришел ко мне сын духовный необыкновенный и великими клятвами умолил меня принять его к себе на дух великий пост. Многие вопросы предлагает мне недоуменные, от меня поучения требует, а иногда сам меня поучает. Я, — продолжает Сильвестр, — пришел от этого в большое недоумение и отвечал: Семен, каков-то этот сын духовный у тебя будет, а слава про него носится недобрая. И как государь из Кириллова поехал, я Семену все это рассказал ему про Башкина, при Андрее протопопе, духовнике царском, и Алексея Адашеве. Да Семен же сказывал, что Матюша просит истолковать ему многие вещи в апостоле, и сам их толкует, только не по сущности, развратно. Семен сказал ему: я и сам того не ведал, чего ты спрашиваешь. А он отвечал ему: спроси у Сильвестра, он тебе скажет. Мы и об этом сказали государю, который велел Семену сказать Матюше, чтоб тот отметил в апостоле все свои речи. Матюша весь апостол воском изметил, и Семен принес книгу в церковь, где государь его видел, и все речь и мудрование Матюшина слышали. Но тогда государь поехал в Коломну, и дело позалеглось. Захочешь об этом деле спросить у Семена, и что он вспомнит, все тебе скажет. А я с Матюшею никогда не ссылался, и совета мне с ним никакого не бывало». Священник Семен писал митрополиту: «Матвей Башкин Великий пост у меня на исповеди был и говорил на исповеди: я христианин, верую в Отца и Сына и Святого Духа и поклоняются образу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Пречистой Богородице и великим чудотворцам и всем святым на иконе написанным. Говорил: великое ваше дело. Написано: ничто ж сия любви больше, еже положите душу свою за други своя. И вы за нас души свои полагаете, и бдите о душах наших, яко слово воздать вам в день судный. После того приезжал ко мне и говорил: Бога ради, пользуй меня душевно. Надобно, что написано в беседах евангельских, читать, да на слово не надеяться, а дело делать. Все начало от вас. Прежде вы, священники, должны начало показать, да и нас научить. Потом прислал за мною человека, и когда я к нему приехал, стал мне говорить: в апостоле написано, весь закон в словеси скончивается, возлюбиши искреннего своего яко сам себе, аще себе угрызаете и снедаете, блюдите, да не друг от друга снеди не будете. А мы Христовых рабов у себя держим. Христос всех братью называет. А у нас на иных кабалы, на иных беглые, на иных нарядные, на иных полные грамоты. Я благодарю Бога. У меня, что было кабал полных, все и задрал, и держу людей своих добровольно. Хорошо ему, и он живет. А нехорошо, идет куда хочет. Вам, отцам, пригоже посещать нас часто, научать, как нам самим жить и людей держать, не томить. Я видел это в правилах, и мне показалось это хорошо. Собор, исследовавший дело, нашел, что Матвей Башкин и его единомышленники виновны в следующем. Первое. Не признают Иисуса Христа равным Богу Отцу, а некоторые и других поучают на это нечестие. Второе. Тело и кровь Христову считают простым хлебом и вином. Третье. Святую Соборную Апостольскую Церковь отрицают, говоря, что собрание верных – только церковь, а эти – созданные ничто. Четвертое. Изображение Христа, Богоматери и всех святых называют идолами. Пятое. Покаяние ни во что полагают, говоря, как перестанет грешить, так и нет ему греха, хотя и у священника не покается. Шестое. Отеческие предания и жития святых баснословием называют. На семь вселенских соборов гордость возлагают, говоря. Все это они для себя писали, чтобы им всем владеть, и царским, и святительским. Одним словом, все священное писание баснословием называют. Апостол же и Евангелие неправильно излагают. Башкин оговорил в единомыслии с собою Артемия, бывшего троицкого игумена. Поставленный с Башкиным «с очей на очи», Артемий не признал себя виновным ни в чем, что тот возводил на него. Но кроме Башкина, Артемия обвинял также бывший ферапонский игумен Нектарий. Однажды Артемий сказал ему: «В книге Иосифа Волоцкого написано негораздо, что послал Бог в Содом двух ангелов, то есть Сына и Святого Духа». По словам Нектария, Артемий еретиков новгородских не проклинал, латынь хвалил, поста не хранил, а во всю четыредесятницу рыбу ел и на воздвиженьев день у царя за столом рыбу же ел. Артемий признался, что когда случалось ему из пустыни приходить христолюбцам, то он рыбу едал и у царя на воздвиженьев день рыбу ел. Нектарий на очной ставке обвинял также Артемия, что тот из Псковского Печерского монастыря ездил в новый городок немецкий, Нейгаус, и там веру немецкую восхвалил. На это Артемий отвечал, что точно ездил в новый городок и говорил с немецким князем, есть ли у них такой человек, с которым бы можно было ему поговорить книгами. И такого ему человека книжного не указали. Явился еще обвинитель. Троицкий келарь Адриан Ангелов объявил, что Артемий в Корнилиеве монастыре в келье у игумена выразился так о поминовании умерших: «Панихидами и обеднями им не поможешь, от этого они муки не избудут». Артемий признался, что говорил это о людях, растленных житием и грабителях. Троицкий старец Курачев писал, что слышал от Артемия неприличные речи об Иисусове каноне и акафисте Богородичном. Об этом сам Артемий сказал на соборе. «Говорят в каноне: Иисусе сладкий. А как услышат слово Иисусова о заповедях его, как велел быть и горько становится, что надобно их исполнять». В акафисте повторяют: «Радуйся, да радуйся, чистая», а сами о чистоте не родят и в празднословии пребывают. Так что говорят только по привычке, а не вправду. Кирилловский игумен Симеон писал царю. Когда он объявил Артемию, что Башкин уличен в ересе, то Артемий отвечал: Не знаю, что за ересь такая. Сожгли Курицына до Рукавова, и теперь не знают, за что их сожгли». Артемий сказал на это на соборе. «Не упомню, так ли я про новгородских еретиков говорил. Я новгородских еретиков не помню и сам не знаю, за что их сожгли. Если я говорил, что не знаю, за что их сожгли и кто их судил, то я говорил это про себя. Не сказал я, они того не знают». Митрополит, обратившись на соборе к Артемию, говорил ему. «Матвей Башкин ереси проповедовал, сына единородного от отца разделил. Называл сына неравным отцу, говорил: «Сделаю грубость сыну, и в страшное пришествие отец может избавить меня от муки, а сделаю грубость отцу, то сын не избавит». Молился Матвей одному Богу Отцу, а сына и Святого Духа оставил. Теперь Матвей во всем этом кается, дела все свои на соборе обнажил. Артемий отвечал митрополиту: «Это Матвей поребячески поступал и сам не знает, что делал своим самосмышлением. В Писании этого не обретается, и в ересях не написано». Митрополит говорил: «Прежние еретики не каялися, и святители их проклинали, а цари их осуждали, и заточали, и казням предавали». Артемий отвечал: «За мною посылали еретиков судить, и мне так еретиков не судить, что казни их предать. Да теперь еретиков нет, и никто не спорит». Митрополит говорил ему: «Написал Матвей молитву к единому началу. Бога Отца одного написал, а Сына и Святого Духа оставил». Артемий отвечал, что ему досталось еще врать, ведь есть молитва, готовая Моносиина к Вседержителю. Митрополит сказал на это: «То было до Христова пришествия, а кто теперь так напишет к единому началу, тот еретик». Артемий отвечал: «Моносиина молитва в Большом Ефимоне написана, и говорят ее». Когда митрополит сказал Артемию: «Если ты в чем виноват, кайся», то он отвечал: «Я так не мудрствую, как на меня сказывали, то на меня все лгали. Я верую в Отца, Сына и Святого Духа, в Троицу Единосущную». Бывший ферапонтовский игумен Нектарий обвинял Артемия во многих богохульных речах на христианский закон и божественное писание, причем слался на свидетелей. На троих пустынников Ниловой пустыни и на одного соловецкого старца. Но на соборе эти свидетели объявили, что от Артемия хулы на христианский закон и божественное писание не слыхали. Вследствие этого, что свидетели не подтвердили Нектариева обвинения, царь освободил Артемия от казни. Но так как собор нашел, что Артемий не оправдался в других обвинениях, то его присудили на заточение в Соловецкий монастырь. Там он заключен был в молчательной келье, чтоб душевредный и богохульный недуг не мог распространиться от него ни на кого. Он не мог ни говорить ни с кем, ни писать ни к кому, ни получать ни от кого писем или других каких-нибудь вещей. Он должен был сидеть в молчании и каяться. Приставлен был к нему отец духовный, который должен был извещать игумена, истинно ли покаяние его. Сам игумен должен был поучать его и в случае исправления позволить ему причаститься к смертельной болезни. Книги ему иметь только такие, какие позволит собор. По некоторым известиям, один из отцов собора, епископ Рязанский Кассиан, позволил себе отзываться дурно о книге Иосифа Волоцкого. Он был поражен параличом, лишился употребления руки и ноги, оставил епископию, удалился в монастырь, но и тут не покаялся, не хотел называть Христа Вседержителем. Из отзывов Артемия о книге Иосифа Волоцкого и о новгородских еретиках видно, что он вместе с другими современными ему грамотными людьми, как, например, знаменитым князем Андреем Курбским, не разделял убеждений Иосифа относительно еретиков и справедливости мер против них принятых. Мы видели, как заволжские старцы ратовали против мер Иосифа Волоцкого. Башкин, по свидетельству летописи, также говорил, что заволжские старцы злобы его не хулили, а утверждали его в ней. В связи с самым известным из заволжских старцев Васианом Косым был Максим Грек, который находился еще в живых, когда поднялось дело об ереси Башкина. Вместе с другими он был приглашен на собор, но царю донесли, что Максим оскорбился этим приглашением, думает, что его зовут на собор из подозрения в единомыслии с Башкиным, хотят из его мнений и приговоров о ереси вывести заключение, враг он или скрытый доброжелатель еретиков. Чтобы успокоить Максима, царь писал ему: «Послал я за тобою, да будешь и ты поборник православию, наравне с древними богоносными отцами, да явишься и ты благочестию ревнитель, да примут и тебя же небесные обители, какие приняли прежних подвижников за благочестие. Слышали мы, что ты оскорбляешься, думаешь, что мы тебя соединяем с Матвеем Башкиным, и потому за тобою послали. Никогда мы не сочетаем верного с неверным. Отложи сомнения, и данный тебе от Бога талант умножи. Пришли ко мне писание на нынешнее злодейство». Из этого письма видно, что царь освобождал Максима от присутствия на соборе, прося у него только обличительного на ересь послания. Башкин и единомышленники его были заточены по монастырям. Из последователей его белозерский монах Феодосий Косой и какой-то Игнатий были схвачены в 1555 году и заключены в монастырь в Москве, но бежали в Литву, женились там и продолжали проповедовать на свободе свое учение. Это учение состояло в том, что божество не троично, что Христос – простой человек, что все внешнее устройство церковное не нужно. Артемию, несмотря на строгий надзор, также удалось бежать из Соловок в Литву. Есть еще известие о соборе по поводу ереси Давыда, архиепископа Ростовского, в 1582 году. Этот Давыд выставлен соумышленником Антония Пассивина, который сам приводится на собор, излагает странное учение, совершенно сходное с учением Давыда, и опровергается царем Иоанном. Но известие о Пассивине явно выдумано. Царь не мог говорить с ним так, как представлен говорящим на соборе. Притом, если было что-нибудь подобное, то известие о нем сохранилось бы в статейном списке. Это сочинение вроде переписки царя Иоанна с турецким султаном, попадающейся в некоторых сборниках. С православным Востоком по-прежнему происходили постоянные сношения. В 1543 году дана была грамота старцам Афонского Пантелеймонова монастыря, по которой они везде в областях московского государства пропускались свободно, не платя никаких пошлин, получая корм и подводы. В 1547 году митрополит Макарий писал окружное послание о вспомоществовании старцам Пантелеймонова монастыря, пришедшим в Москву за милостынью. Также бил челом царю Паисий, игумен Афонского болгарского монастыря Хиландаря, что им от Дании Султановых истомы великие и от греков обиды большие. Государь бы их пожаловал, послал об них свою грамоту к султану, чтоб тот от Дании их пооблегчил и от греков оборонил. Царь исполнил просьбу, послал грамоту к султану. В 1545 году Александрийский патриарх Иоаким писал Иоанну, ходатайствуя об освобождении Максима Грека, неправедно заточенного.